следующим пунктом нашей конференции доклад писателя, историка, ведущего специалиста и краеведа по истории Выицы, председателя Сельскохозяйственного рыбалского фонда Андрея Валерьяновича Барановского. Его доклад очень интересен, на мой взгляд, тема имеет Иоанн Чуриков и Серафим Вырицкий в документах эпохи.
Зачем столько титулов?
Валерий Валерьянович, сколько нажил, столько и назвал.
Всем добрый день. Мне очень приятно впервые присутствовать на такой конференции, в которой достаточно настолько скрупулезно рассматриваются важные факты в истории вот и отца, значит, Иоанна Саватского, как его называли. И одновременно я хотел коснуться самых разных вопросов, но у меня в книге «Вырица при царе» был уже очерк о Чурикове написан, и здесь сегодня выступал коллега, мой хороший знакомый Владимир Бреседев, который достаточно замечательно базу источников по Иоанну Чурикову все раскрыл. И я чувствую, что на этой конференции есть смысл, может быть, коснуться действительно некоторых важных мелочей, от которых зависит вот будущая страница истории вот этого замечательного учителя трезвости, народного пастыря. И я попробую кратко. Вот помимо вот тех сведений, о которых мы говорили, в это время в Вырице существовала достаточно сильная литературная такая среда. И эта светская среда также была связана с Чуриковым. Я даже начну с фамилии братьев Корнеевых, которые главные его такие и попечители, и приятели. Насколько я понимаю, младший как раз Михаил Корнеев из четырех братьев, он способствовал созданию вот этого земельного огромного надела, купленного у матери Веры Корнеевой. У Корнеевых своя есть тоже история трезвости. Насколько я понимаю, они стали его яркими приверженцами и всячески помогали вот в земельных и общественных вопросах. Ну вот, думая о тех трениях, которые возникали, и о тех запретах, которые были связаны, то хочется об этом немножко как постановку объяснить. Чуриков стал лидером вырицких трезвенников и той публики, которая там жила, и крестьян, и дачников. Но одновременно, мне так кажется, политически он немножко вторгся в интересы других сильных мира этой местности, в частности, тех, кто занимался крупным землевладением. Это, значит, англичанин Эдвардс, это другие братья Корнеева, у которых свои тоже были большие активы. И как это ни странно, это его самарский земляк Ефремов старший, Антип Харитонович. И эти люди имели к нему какую-то ревность, если так уже сказать. И одновременно с ними были связаны те газеты, которые выходили в то время. Скажем, в Вырице распространялись три газеты. Распространялась одна Саркосельская газета и две гатчинские газеты. Там много было очерков, которые касались духовной жизни вот этой местности. А местность была очень привлекательная. Помимо Чурикова, до него там появился знаменитый такой сектант, как его называли, Тихон Куль. Была матушка Анна. Впоследствии, как мы понимаем, в 30-е годы в Вырицу сам приезжает Василий Муравьев, будущий Серафим Вырицкий. И до сих пор она, вот как земля обетованная, тянет самых таких ярких подвижников. И 1905 год, когда появился Чуриков, церковь Петра и Павла только была еще в проекте, ее стали строить на 1906 года. И это его очень, в общем, радовало. Он понимал, что все равно находится все-таки в такой, скажем так, творческой оппозиции. Хотя в селе Лебединском служили, насколько я понимаю, родственники священника Лебедева, и это ему симпатизировало. Он принял яркое участие в строительстве храма Петра и Павла, это известно, но потом, в силу того, что не смог, как мне кажется, у него характер был такой, вот не смог он найти общего языка с Василием Самрековым, хотя тот тоже занимался вопросами отрезвления общества и был попечителем строительства нескольких храмов, в частности, надводном. Вот я много общался с родственниками Василия Саврекова, смотрел его архив, но в архивах немножко чуть позже. И вот он не находит общего языка, и получается, что внеся малую лепту в строительство, он уже уходит в свою такую духовную творческую сферу. Самое интересное, что когда у меня возникло желание для написания такого литературного, популярного очерка о Чурикове, я столкнулся с тем, что очень большое количество источников по Чурикову существует у всех тех его приверженцев, потомков первой волны. Действительно, многие бумаги, многие документы, и они относятся к 10-м годам прошлого века, к 20-м годам. На удивление большой, скажем так, фонд разных материалов по Чурикову находился вот в советское время у неизвестного присутствующего многим отца Алексея Коровина. В свое время, вот я диссертацию Владимира Берсенева, который выступал, я дружески дал отцу Алексею Коровину почитать в году 2000-м, и он мне так до самой кончины ее не мог отдать, ему было достаточно интересно. Потом, с согласия семьи, я ознакомился с бумагами и понял, что вот отец Алексей Коровин достаточно много получил от чуриковцев двух поколений документов. Там и стихи, там и мемуары. Но там нет таких серьезных документов, о которых вот сейчас как раз выступал Сергей или Владимир. В основном там есть вырезки период, стихи, брошюры Трегубова, разные воспоминания, записки. Вот. Но они показывают действительно такой масштаб, достаточно яркий вырезки масштаб Чурикова, источников народных, о источниках официальных, которые находятся в архиве, на Псковской, там в музее религии, уже об этом сейчас было как раз два доклада. В связи с этим меня всегда удивляла другая сторона. Я писал книгу «Вырезка при царе», оставшись на 1917 году, потому что 30-е годы вызывали много вопросов. Много вопросов вызывала история с оккупацией, потому что тем материалам, которые существуют в семьях, и тем легендам, которые существуют в вырезке по периоду оккупации, очень сложно чему-то верить. Есть масса фактов, которые действительно не совпадают с тем, если буквально спросить, а могло ли быть такое. В частности, я нашел записки от отца Алексея Коровина, дочь дала почитать. Там много материалов, которые отец Алексей ходил, выписывал. Он был большой любитель истории. И, вероятно, я думаю, готовился, уйдя на покой, написать такую свою авторскую книгу, посвященную церковной истории в Вырице. И в этой истории должна была быть тоже существенная, получается, важная роль Серафима Вырицкого. Но вот как раз вот в русле вот той беседы, которую Сергей провел, я хочу с удивлением сказать, источников по Серафиму Вырицкому до 1980 года мне не приходилось видеть ни в архиве отца Алексея, ни в других разных семьях с этим связанных. Я имею в виду те документы, где вот действительно что-то было бы указано о периоде войны. При этом существует три дневника военных, связанных с Вырицей. Есть дневник священника Молчанова, опубликованный Ильей Поповым, епархиальным, вот в этом издании «Вестники истории». И он сейчас в интернете находится. Есть еще несколько дневников. Но там фигурируют самые разные священники от Псковской миссии, которые служили. Ссылка на Серафима там нигде, в общем, не присутствует. Также вот я, согласие внучки, значит, Нины Морозовой, домашний архив Бориса Заклинского просматривал, многие там письма, документы, там тоже яркие материалы по Чурикову, но они не касаются вот тех важных судьбоносных вещей, которые сейчас эта дискуссия раскрывается. Но он признается как целитель, он признается как яркая современная личность, чьи деяния были вот тут же у всех на глазах. То есть много фотофиксации истории деятельности Чурикова, вырезки ее совсем пруд-пруди, можно так сказать. Но тут тоже возникает вопрос, что же послужило вот созданию такой книги моего коллеги Валерия Павловича Филимонова «Пышиной». И я хочу высказать предположение, среди вырезских дачников был знаменитый такой военный историк, полковник Защук, в отставке Георгий Всеволодович. Он был большим другом отца Алексея Коровина, и ему как раз вот в 90-м году, с 85 по 90-й год, он составил первое такое свое литературное описание жизни Серафима Брицкого. Вот. Он его составил как историк в том плане, что ему рассказывали, то он действительно в качестве очерка все это оформил. И хочу сказать, я тогда, когда вот у меня тоже есть эта копия этого первого сочинения, я тоже его тогда спросил, а возможно ли такое, чтобы перед отступлением вот вырезку церковь приказали взорвать? Или возможно ли такое, что когда скончался Серафим Брицкий, начальник Витебского вокзала распорядился бы дать дополнительные поезда, чтобы они ехали, чтобы везли всех желающих почтить его память на похоронах. Но старик всегда так остроумно как-то отшучивался. Вот. И если вот вопросы, связанные с историей Серафима Брицкого, так же досконально рассматривать, как сейчас, сегодня рассматривается Иоанн Чуриков, то это была бы очень важная, необходимая тоже страница. Правда, с другой стороны, я считаю, что литературное житие, как и в средние века, это тоже как источник. Другое дело, если народу действительно это так важно, и это так все совпадает с сомнением людей, то, слава Богу, действительно, вот вопрос, насколько участие светского историка должно влиять на ту канву, которая помогает человеку пойти дальше в мир церковного отношения к нему. Вот сегодня здесь рассматривается возможность церкви, я как понимаю, признание заслуг Чурикова, которые были неоспоримы 190 лет назад, но в силу разных обстоятельств они и его трагической судьбы, и последствий, и советского времени, они находятся под запретом. Ну, вот я надеюсь, что эта конференция, вот эта книга замечательная с документами, она даст такой сильный административный толчок и духовный толчок к тому, чтобы, особенно в годовщину 150-летия Иоанна Чурикова, чтобы его имя прогремело действительно достойно и важно на Руси, насколько важна его была высокая миссия. Спасибо. Я хотел еще кратко, может быть, добавить сразу запрета. В этот момент в Урице находилось порядка 20 ссыльных, но они были на легком поселении, в частности, знаменитый там Петка Ахала, отец художника Ахала Вала. И вышел действительно административный документ, и двое урядников, Щепонский и Гордеев, они обязаны были действительно входить, и даже если тачники иногда собирались на какой-то свой бомонд, и об этом было известно, то часто приходил урядник и спрашивал, что не беседовали какие-то проходят. Вот. В этом плане он, я думаю, выполнял просто, ну, какую-то вот такую очень важную разнарядку. Также, что касается мелких таких легенд, я хочу сказать, получается, Чурикову вот этой истории со Столыпиным обязана та легенда, которая потом у Пикуля была воплощена в книге его «Святой черт», там есть такое место, Столыпин заканчивает беседу, едет на дачу в Вырицу, очень красивый такой эпизод, он там в кресле качалки находится, и я тоже исследовал этот момент и понял, что отголоском вот этих отношений, то, что у Чурикова было разрешение от Столыпина, а ведь многие считали, что Столыпин специально приезжал к нему в Вырицу. Вот так же, как вот с историей с Иоанном Кронштадтским, здесь очень много-много-много таких красивых, ярких историй, за которые всегда хорошо зацепиться, когда ты начинаешь какую-то работу, так ярко, так интересно. Хочется вот именно этот сюжет развить и сделать из этого какую-то красивую, какую-то назидательную вещь, какой-то эпизод. Но если потом так трезво подходишь действительно к истории, может быть, ценны те крупицы правды, которые сегодня выявляются на этом собрании. Спасибо.
Андрей Валерьевич, вопрос такой.
Да.
Вот вы упомянули, что в Вырице состоялось три газеты. Одна Вырицкая и две дачинских. Вот мне известно, что по петербургским газетам, так даже и по московским, и даже по провинциальным, постоянно со всех сторон в течение года с большей или меньшей интенсивности перемывалась и освещалась деятельность Ивана Алексеевича Чуйка. А вот в вырезке газеты, которые вырезки состоялись, Там вот как эти дела стояли?
А я кратенько скажу об этом. Значит, Ташкентская газета выходила с 1906 по 1917 год, и две гатчинские газеты, и была еще какая-то газета, вырезки путь, 6 номеров, я даже не нашел. Они продавались на вокзале, распространялись, но тут два момента. Газеты, скажем, Ташкентская газета финансировалась либералами из Царского села и Чуриков, какими-то вот этими моментами трения им даже в какой-то степени нравится. С другой стороны, эта газета находилась на финансовой поддержке таких земельных конкурентов Чурикова, Ефремова, Эдвардса и других, которые, в общем-то, к нему даже относились скептически, тем более, что трезвенническая деятельность существовала помимо Чурикова в Ирице. Вот, очень сильное было общество трезвости на Ефремовском заводе. Туда специально приезжали, даже тоже приезжали трезвенники. Некоторые пытались ходить и туда, и туда. Мне непонятно, почему Ефремов не смог действительно договориться с Чуриковым. Но все вот вопросы, которые сегодня звучат на конференции, они все равно, если честно сказать, показывают его такую натуру. Иоанна Чурикова гордый человек. В чем-то, если вот его уязвили, то уже невозможно, наверное, были какие-то длительные переговоры. И поэтому можно сказать, что газеты в своих очерках, они создавали объективный взгляд. Конечно, там есть какая-то ироническая нота, но находясь в зависимости от либералов, это был один взгляд, а нельзя было Чурикова рекламировать больше, чем он того стоил. Это противоречило, видимо, тем, кто являлся участниками этих газет. И в целом достаточно такой центральный очерк было много. Был целый где-то сериал из 17, скажем, статей, посвященных ему. Но поскольку это была журналистика, она не является научной. Ее нельзя рассматривать как источник. Но яркая симпатия журналистов гатчинских, царскосельских, дореволюционных, к Ивану Алексеевичу во всех этих очерках все равно присутствует.
Ну, и я вот еще, наверное, вот, аудитория тоже это интересует, а я от ее лица, пользуясь тем, что у меня микрофон, задам еще один вопрос. Вот у отца Бориса Дзержинского вы упомянули о том, что имеются бумаги, переписка какая-то может быть, которая как раз характеризует Ивана Алексеевича Чурикова вот именно с точки зрения признания факта свидетельство и чудотворство про Валиху. Вот с этими бумагами можно как-то вот так вот поближе познакомиться?
Я отвечу на это. Отец Борис Заклинский на приходе был с 1945 или 1946 года. Он уже священник послевоенной поры. Единственное, в этих бумагах, эти дневники, они, конечно, касаются его служения, семьи. Там ничего нового о Чурикове нет, есть только вот как и в тех документах, которые у отца Алексея покойного сохранились, положительный отклик на этого человека. Красивый моральный взгляд. Но каких-то вот фактов, скажем, дополнительных к известному тому, что есть вот в вашей книге, то, что есть в архивных документах, нету, потому что он священник другого периода. Вот, ну, я так, допустим, кратко скажу. Значит, этим всем владеет его внучка Нина Морозова, достаточно интересный, яркий такой церковный человек. Эти бумаги я как-нибудь вас с ней сведу.
Хорошо, благодарю. Я благодарю Матвея Валерьяновича за выступление.
А я хотел как раз передать, вот я хотел вам оставить тогда вот... Вышла книга небольшая, такой «Борисский поменник», выпустили замечательные «Борисские прихожане». Здесь есть очень интересная как раз биография вот, полковника Защука, который автор именно вот этого литературного первого очерка «Жития» про Серафима Борисского, которое легло в основу следующих всех произведений. И еще вот здесь вот как раз большая биография отца Алексея Коровина. Здесь просто, и здесь все равно есть материалы, связанные с Вырицей, и думаю, просто это полезно иметь, может быть, в Чуриковской общине.
Спасибо. Я поясню, почему меня интересуют вот те документы от товарища Затвинского, о которых Андрей Валерьянович упомянул. Дело в том, что я сравнительно недавно беседовал с отцом Борисом Глебовым. Как раз меня интересовал период его служения пономарем в храме Святых Верховных Апостолов Петра и Павла после войны. Вот он там был пономарем как раз в 50-е годы, когда там отец Борис служил. И он вспоминает, что на фунтиадной праздники, а тем более на храмовом праздник, участников было около 600 человек, и исповедников, соответственно, тоже. И большинство из них это были трезвенники. И это как раз-таки наглядная иллюстрация тех процессов, которые происходили, вот, ну, отраженные вот на этом стенде о формировании культа Братца Христа. Когда группа, исповедующая эту идею, поначалу вместе с Молем находилась в меньшинстве, а трезвенников церковников было гораздо больше. Но со временем они куда-то вот подевались. Я говорю, спрашиваю, а куда же они все подевались, церковники? То есть как куда? На кладбище? Вот они так потихонечку, как мамонты и поумирали. Вот. И мы здесь с вами вот в каком-то смысле являемся их наследниками и предками.